Анюта Соколова. Пятое время года. Ночью во сне я вновь оказалась в пыточном подвале. Раскаленный пруд прижег кожу, я заорала от чудовищной боли и проснулась. Подушка была мокрой от слез. Собственный отчаянный крик долго звенел в ушах, разбивал тишину моей убогой комнаты в доходном доме фабричного района. От окна ощутимо тянуло холодом, через занавеску просачивался бледный свет фонарей. В тангере они красивые, серебристо-голубые. Прошлое навсегда во мне, от него не сбежишь. На заплетающихся ногах я побрела в ванную и умылась ледяной водой. Нельзя раскисать. Впрочем, вряд ли кто-либо из моих нынешних знакомых подозревает, что госпожа Мур-Мур практически каждую ночь видит кошмары. С самого утра у меня появились смутные предчувствия перемен, и вовсе не из-за того, что наконец-таки распогодилось. Ледяной дождь за неделю до зимнего перелома для столицы — норма, хотя во всем остальном в Сиере зима довольно сурова. Почти месяц плотных свинцовых облаков, пронизывающего ветра и мелкой мороси, мало способствовали хорошему настроению. Квартирная хозяйка, госпожа Лавен, брюзжала по любому поводу. Клиенты ко мне шли нервные и бедные, половина платила продуктами, а кто-то — просто обещаниями занести деньги с получки. В такие моменты я угрюмо размышляла о преимуществах государственной службы. С другой стороны, за год в Сьерре я только-только привыкла к свободе и очень боялась потерять независимость. Выглянувшее солнце рассветило город. Заиграла радугой черепица изогнутых крыш, засиял огненно-рыжим местный кирпич, ожили цветы в балконных ящиках на доме напротив. Если бы не календарь, неумолимо предвещавший зимние праздники, можно было бы подумать, что в Тангер пришла весна. Из окна все выглядело на диво привлекательным, но едва я вышла на улицу, тут же пожалела, что не завязала шарф. Сырость быстро подобралась под воротник пальто, уши онемели. До ближайшей булочной пришлось бежать в припрыжку. Из экономии уже второй день мой завтрак, а может и обед, как повезет, состоял из чая и сдобы. Еще теплую булку я засунула за пазуху, поймала брезгливый взгляд разряженной бабёнки и ухмыльнулась. Мнение окружающих давно перестало меня волновать, но именно эту наглую особу захотелось слегка подразнить. Закоченевшими пальцами, поскольку перчатки благополучно остались дома, я крепко сцапала бабёнку за запястье.
«Жди неприятностей», — пообещала зловещим ведьмовским шепотом. «Муж застанет тебя с любовником. Вылетишь на улицу, в чем мать родила?»
Бабёнка побледнела, выдернула руку и шарахнулась в сторону. В очереди засмеялись. Пожилой продавец поглядел на меня укоризненно. «Полноте, госпожа Мур-Мур, не пугайте покупателей. А вы, госпожа Ферье, не слушайте. Будущее так просто не предсказывают. Да и не такова наша Мур-Мур, чтобы делать это за даром». С последним обстоятельством я поспорила бы. Да и первое в моем случае не являлось правдой. О том, что я не шутила, говорить не стала тем более. Вытянутая наобум нить всегда показывает ближайшее важное событие в жизни человека. Бабёнка злобно зыркала на меня из-под лобья, но боязливо помалкивала. И славно. Страх — лучшая реклама для ведьмы. Пока я добиралась обратно к себе, булка остыла. Все равно это лучше, чем пустой чай. Предвкушая завтрак, я взлетела по лестнице и скривилась. Напротив моей двери робко переминалась с ноги на ногу озябшая молодая женщина. Полосатая герсенская юбка и линялый пуховой платок прямо-таки вопили о том, что нормальной оплаты мне опять не видать, как своих ушей. Работница с фабрики или, того хуже, подёнщица. «Госпожа Мур-Мур», — женщина низко поклонилась, — «на вас только и надёжа». «Что случилось?» — проворчала я. «Жестянка!» — она шумом втянула в себя воздух. «Жестянка запропала, а в ней все деньги».
«И много денег?»
300 злотых», — сдавленно прошептала женщина. «Забрать к себе сестрицу и матушку. Госпожа Мур-Мур, пособите ради богов. Я отблагодарю. У меня 2 свободных дня в неделю. Могу за даром прибрать, постирать, состряпать».
«Стряпать — занятие нехитрое. Было бы из чего». Я открыла дверь и качнула головой. «Проходите». В комнате гостья сделала пару шагов и застыла. Она оказалась моложе, чем я думала. Лет 25-26, не больше. К
Красные обветренные руки теребили концы платка. Простое милое лицо портили тени под глазами, то ли от недосыпа, то ли от недоедания. На мой батон женщина кинула голодный взгляд и сглотнула. «Раздевайтесь и присаживайтесь», — скомандовал я, доставая из буфета вторую чашку. Плитка у меня была своя. Не бегать же каждый раз на общую кухню заваривать чай. Вода вскипела быстро, вкусный душистый аромат заварки поплыл по комнате. Отменный чай. Кишинский. Владелец небольшой лавки расплатился в прошлом месяце. Батон я разломила на две равные части, половину протянула гостье. «Сначала позавтракаем, дела потом». Она не стала отнекиваться, вцепилась в булку двумя руками, кусала жадно и запивала с громким хлюпаньем. Свою часть я тоже съела быстро, иначе поддалась бы искушению и отдала бедолаге. А работа на голодный желудок высосет все силы. «Как вас зовут?» — поинтересовалась я. «Хейли». Она утерлась рукавом, проигнорировав лежащую рядом салфетку. «По пашпорту Хельга Свон. Раскройщица с Кожевиного. Квартируюсь по канатной улице в 8-м доме. Так-то я из Прилученки. Это отсед 3 дня пути по тракту на Герсен».
«А что в Герсен не подались?»
«Туточки же ж столица, работы больше. Госпожа Мурмур, помогите. Осталась-то самая чуточка. Весной уже чаяла перевозить. Сестрица у меня головастая. Толкует, как по писаному. Считает без бумажки. Учиться бы ей. Матушка сруб продаст. Уже и покупщик есть».
Хелли умоляюще возрилась на меня. Глупое и доброе. Убийственное сочетание.
«Деньги взял ваш сожитель», — сухо сказала я. «Брюнет. Недавно начал лысеть. Крючковатый нос, тонкие губы. На левой щеке небольшой шрам. Лекарь неудачно свел бородавку. Если вор будет отпираться, идите в ближайший участок, на Сермяжную улицу, и найдете там господина Фурена. Скажите, что я прислала. И не мешкайте. Когда ворюга сдаст монеты в банк, доказать их принадлежность станет сложнее».
«Светлые боги!» — ахнула она. «Вы же ж меня даже не потрогали!»
«Я передавала вам чашку. Этого достаточно. Все важное...» Я осадила себя. Вряд ли Хейли поймет хотя бы слово из моих объяснений.
«Госпожа Мурмур, а вы уверены?»
— недоверчиво спросила она.
«Солов хороший. Замуж звал. Обещал к весне денег поднакопить и жениться всенепременно».
Внутренне я простонала и потянула нить дальше. «Да, так и есть. Не может ваш хороший Солов на вас жениться, поскольку уже благополучно женат. У него старший сын вашего возраста, Хелли».
Виски заколола. Я поскорее отпустила нить и обругала себя. Тоже мне выискалась благотворительница. 10 против 1, что эта дурочка не поверит, выложит все Солову, а мерзавец запудрит ей мозги. Самой, что ли, прогуляться на Сермяжную? 300 злотых — сумма приличная. Можно и на каторгу угодить. Фурен обрадуется. Раскрытое дело, рост показателей, премия к зимним праздникам. Хелли часто-часто зашмыгала носом. Сейчас заревет. Я подавила жалость и встала, намекая, что гостьи пора и честь знать. Не помогло.
«Как же ж так?»
— во весь голос зарыдала она.
«Он же ж мне! Я же ж с ним!»
Мысленно помянув чёрта, я отправилась на кухню мыть чашки. Не умею утешать и успокаивать. Да и не к лицу ведьме проявлять сочувствие. Иначе сотни таких несчастных Хейли прибегут за бесплатной помощью, а я помру голодной смертью. Когда я вернулась, гостья уже маячила в дверях. «Госпожа Мурмур, нижайший вам поклон. Я отработаю, богами клянусь, отработаю. Или... вот». Она протянула руку с четвертаком. «Последнее. Все, что есть». Поблескивающая монетка обещала сытный обед и роскошный ужин с бутылкой крепкой тангерской медовухи. «Заберите». Я грубовато отвела руку. «Будете мне должны». Хелли закивала, потуже затянула свой платок и заторопилась прочь, пока ведьма не передумала. Я убрала чашки в буфет, смахнула со стола крошки и уныло уставилась в окно. «Надо что-то мудрить. Половиной булки в день сыт не будешь». В отложенную на квартплату заначку лезть нельзя. Стоит начать, и живо окажешься без крыши над головой. Госпожа Лавен, в отличие от меня, долгов не прощает. выставит на улицу как миленькую. Увы, я сама здорово осложняла себе жизнь тем, что не бралась за все подряд. Участвовать в торговых махинациях отказывалась наотрез. Сомнительные сделки тоже не жаловала. Отговаривалась расхожим заблуждением, мол, за обман боги заберут дар. Несведущие сьерцы верили. Конечно, оставалась госслужба. 2 громких удара, 4 частых, снова 2 громких и мелкая дробь. Я вздохнула. Предчувствия не обманули. Лишь один человек выстукивал на моей двери гимн исчезнувшей школы Шеры. Очевидно, для того, чтобы я успела подготовить торжественную встречу. Пока шла открывать, покосилась в потемневшее от сырости зеркало. Седая, коротко стриженная ведьма в отражении скорчила гримасу. Черное платье, а какое еще носить ведьме, обтягивало высокую поджарую фигуру. Не женщина, а скаковая кобылица. Удилы трензеля не хватает. Рен ворвался, внеся с собой свежий ветер и особый дух беспокойства. Недаром фамилия Арьерра, данная ему учителем, означала хаос или беспорядок. Розыскное управление Тангера знало заместителя начальника как господина Ариена Арье. Светлокожий и голубоглазый, Рен мало походил на Шеронса и отлично вписался в местные стандарты. Знал ли кто-нибудь, кроме меня, что белоснежные волосы Рена от природы были истинно черными, как и мои? «Мурмур, ты допрыгалась. Собирайся, отсидишь 10 суток за мелкое хулиганство». 10 суток на полном обеспечении за счет ее величества заманчиво, черт возьми. Проблема завтраков, обедов и ужинов решается сама собой. Если бы не одно «но». С некоторых пор у меня развилась непереносимость тюремных камер. Пришлось задрать нос. Вот еще. В чем ты углядел хулиганство? Я предсказала будущее. В Сьере запретили работать бесплатно? Тогда пусть госпожа Ферье гонит 4-й за услуги, и мы в расчете. Как всегда, от волнения я сбилась на простецкий говор, благо меня за это больше никто не отчитывал. Госпоже Мурмур не было надобности следить за правильностью речи. «Ты напугала бедняжку!» Рен выставил длинный палец и без тени смущения упер его мне в грудь. «Так я же ведьма!» — пожала я плечами. «Мне положено!» «Ты пряха!» — отрезал он. «Образованная, опытная, сильная. И на что ты тратишь дар? Третируешь бабёнок в булочных? Давай, влезай в свое отрепье, лично отведу тебя на сермяжную». «Иди к черту!» Я демонстративно села на стул и, поскольку платье позволяло, закинула ногу на ногу. «Ферье ни за что не написала бы заявление. Ей еще жить в этом квартале. А без ее заявления тебе не завести дело. Чай будешь?» «Наливай», — ухмыльнулся Рен и жестом заправского фокусника вытащил из кармана пальто завернутый в бумагу кекс. «Держи, Мурмур, с корицей, как ты любишь». «Ведьмак недоделанный», — проворчала я. «Практикуешь метод кнута и пряника? Что тебе понадобилось, говори». «Сначала чай». Рен снял дорогое пальто и аккуратно повесил его на плечики. «Я не завтракал, 7 утра на ногах».
«Тебя пожалеть и приласкать?»
«От твоей ласки у меня начнется нервный тик». Рен по-хозяйски зашуршал в буфете, вытащил чашки, блюдо и нож. «Мурмур, где сахар?»
«Сладкое есть вредно», — фыркнула я. «Вредит фигуре».
«Опять сидишь на мели». Он ловко нарезал кекс. «Сколько тебе повторять? Иди работать в разыскное. Жалование 5-го и 20-го числа, строго день в день».
«Благодарю покорно. К жалованию прилагается работа с 9 до 6. Это по уставу. А по факту — с раннего утра до поздней ночи. Вдобавок постоянная спешка, нагоняя от начальства, дурацкие распоряжения, которые придется выполнять. Ничего не упустила?»
«Голодать, по-твоему, лучше?»
«Это временно».
Кекс был свежий и вкусный. Я сама не заметила, как слопала половину. Рен не отставал. Допил чай, аккуратно промокнул губы салфеткой.
«Чего тебе надо?» — потребовала я уже не столь агрессивно.
«У нас убийство», — вздохнул он. «И не абы кого, а уважаемого члена городского совета и владельца завода газового оборудования Сеймуса Герье. По самым скромным прикидкам, его состояние приближается к 1 000 000. Высший приоритет, особый контроль. Мур-мур, помоги, а?